Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы начинаем серию новых передач, которая называется «Петерон. Решение». Она основана на трудах Бальсулама из книги «Последнее поколение». Мы подобрали цитаты из экономического учения Бальсулама и вместе с Равом доктором Михаилом Лайтманом, вместе с товарищами, приступим к изучению этих трудов. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Я хотел спросить, Рав Лайтман, прежде чем мы приступаем к изучению источников, труды «Последнее поколение». В чем важность их источников в наши дни, когда Бальсулам их написал? Что именно он хотел нам передать в этих трудах?
Человечество проходит очень особый процесс, и кроме обычной эволюции, то, что происходит в природе, в очень таких длительных временных промежутках миллионы лет, мы, человеческое общество, проходим процесс намного более ускоренный. И на протяжении истории мы видим, как мы прошли различные формации, противоположные друг другу даже, в построении общества, в промышленности, в технологии. Человек изменяется, изменяется на протяжении своей жизни. Поколения от поколения очень сильно отличаются. И сейчас в нашем поколении время сжимается намного больше, и мы чувствуем, что каждый год, и даже каждый месяц, и каждый день несет нам новости, наше отношение к миру, к человечеству. Человек меняется. Мы с огромной скоростью переходим к другим ресурсам. Сегодня мы не управляемся каким-то царем или даже партией, или даже правительством. А все переходит на рамки социальных сетей. Все становится более открытым, более круглым. Общество определяет много путей для себя. И мы видим, что несмотря на различные манипуляции, которые есть у нас в сети, получается так, что постепенно управление нашей жизнью переходит с тех, которые когда-то удерживали все человеческое общество, самому обществу. И в этом, конечно, есть очень большое изменение. Мы находимся в процессе, но мы видим, что это происходит. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что есть огромная технологическая революция. Мы построили все на технологиях, которые умножали национальное достояние в каждом государстве. А сейчас мы переходим к технологии роботизации, нанотехнологии, 3D-принтеров, когда мы можем производить различные вещи в разных местах. Это только сейчас входит в нашу жизнь. Немножко завтрашний день, нежели сегодняшний. Мы видим, что изменилось множество процессов в промышленности, в торговле, в обеспечении. Это уже не так, как было раньше. Нет таких больших маршрутов доставки, как было раньше. Много необходимых пунктов находится вблизи места обеспечения. Мы видим и общий процесс, который переживает общество, не только технологический. В нашем обществе, во всем мире, мы проходим процесс крушения старых систем, хотим мы того или нет. И я предвижу, что мы стоим перед крахом множества старых систем, к которым мы пока еще привыкли и хотим в них остаться, к системам, которые будут работать иначе. Мы находимся перед банкротством общей глобальной промышленности. Во многих случаях мы видим, как хотим мы этого или не хотим, но люди становятся более ограничены в своей покупательной способности, в обслуживании, которое они потребуют. Они покупают все больше вещей, которые связаны с их необходимым использованием, используют более скромно весь сервис. И поэтому это очень сильно влияет и на промышленность, и на торговлю. И хотим мы того или не хотим, мы подходим к состоянию краха, к состоянию, когда в мире общество снизит свои потребности до уровня рациональных, и обслуживание станет тоже только рациональным. И так мы должны смотреть на наше будущее. И с другой стороны, ресурсы земного шара ограничены, есть экологическая проблема, и те земные ресурсы, которые мы можем использовать. И учитывая все эти проблемы, мы должны посмотреть, к чему они ведут нас, к какому укладу жизненному, к какому устройству человечества, к новому устройству человеческого общества. Бали Сулам писал об этом в своих трудах «Последнее поколение», хотя он писал об этом приблизительно 70 лет назад, но эти тексты не отредактированы, не подготовлены к печати. Это рукописи, они находятся в нашем архиве. И на их основе мы отпечатали книгу, издали книгу «Последнее поколение». И как он писал, так, чтобы это можно было использовать каждым, так мы это дело издали. Я лишь хочу отметить, что он не социалист, и поэтому желает пропагандировать социализм. А он видит в этом процесс, который человечество должно пройти, от начала развития человека, от начала его появления на Земле и до его завершения. Он видит в этом процесс очень четкий, определенный, протяженностью 6000 лет. И он берет последний период человечества, и мы находимся уже в этапах, когда мы должны подойти к последней форме человеческого общества, и эта форма, эта модель должна быть подобно общей природе. То, что мы можем сказать со стороны природы, у нас есть науки и естествознания. Вся природа, она находится в круглом интегральном состоянии. Все системы природы связаны друг с другом. И все, что мы проверяем, находится где-то в каком-то месте, влияет на все остальные системы и места. И человеческое общество, согласно своему мировоззрению, должно стать единым, взаимосвязанным обществом, находящимся в использовании рациональных потребностей, потому что для тела человека не нужно большего, чем нужно для его существования. А все эгоистическое желание человека должно получить наполнение за счет его внутреннего развития. И поэтому, исходя из этого, он рисует картину будущего. Неважно, с помощью каких технологий он в это не вдается, но нам придется обеспечить всем равный образ жизни, равный уровень жизни, потому что по своему телу мы практически не отличаемся друг от друга. Конечно, есть у каждого свои привычки, но эти вещи необходимо предоставить телу, и обслуживание, которое необходимо каждому человеку, каждой семье, но все наше развитие сверх этого не должно быть производством излишков материальных, в которых нет никакой необходимости, и мы этим лишь заполняем полки и прилавки, но человек начинает видеть, что это не дает ему удовлетворения, и мы видим по уровню депрессии в обществе, особенно в тех странах, в которых есть якобы все, и они менее довольны своей жизнью. И получается так, что развитие человека должно быть в связи между людьми, и общество должно обрести круглую форму, интегральную, как и вся природа. В этом и заключается его подход.
Я бы хотел, Ролетман, чтобы мы зачитали первую цитату, которую мы выбрали. Я хочу продолжить в том же ключе. Но прежде всего давайте зачитаем. Итак, отрывок из статьи «Решения» Бальсулама из сборника «Последнее поколение». «У меня есть предложение истинного решения, достойного, на мой взгляд, быть принятым и объединить все наши течения в одно целое. Однако, прежде чем я начну излагать свое предложение, мне хотелось бы сперва удовлетворить читателей, которые, несомненно, захотят узнать о моих пристрастиях в партийной сфере». Я хочу спросить, он говорит здесь о партийной сфере, но мы собрали отрывки, имеющие экономический контекст. Я хотел спросить, какой каббалист имеет отношение к экономике? Каббалист, он же занимается развитием человека, природой человека. И вдруг мы видим в сборнике «Последнее поколение», что он составляет подробнейшую экономическую программу, которую до него не составлял ни один экономист.
Мы учим из науки каббала, изучаем общую природу. Природа — это желание получать, желание наполниться. Это желание существует на разных уровнях в природе, и уровни его делят природу на неживой, растительный и животный уровень, и человека. Чем больше желания получать, тем это создание, это творение находится выше и по своим потребностям, и по своим возможностям жить, обеспечивать для себя всякие вещи, раскрывать для себя, занимать уровень жизни. Мы видим, чем меньше желания, оно находится на неживом уровне, не надо двигаться. Растительный уровень уже обеспечивает себе жизнь, он раскрывается, закрывается. Есть период размножения, и жизнь этого уровня короткая, это относится к природе, к сезонам, день и ночь и так далее. Желание получать животного уровня, его желание наполнится еще больше. Оно создает в нем возможность перемещаться с места на место. Ему недостаточно находиться на одном месте, чтобы обеспечить для себя необходимое наполнение для своего желания получать. И поэтому животное передвигается и размножается. И мы видим и стаи, и не то, что зависит уже так от сезонов природы. Ну, есть у него связь с этим, но тем не менее есть у него своя личная жизнь, находится близок к природе. А человек как будто бы оторван от сезонов, от дня и ночи, от места географического. Он еще более свободен, потому что его желание очень большое. Чтобы обеспечить его желание, ему необходима эта свобода, ему необходимо разум, мудрость, он должен развиваться день ото дня, и его развитие тоже для того, чтобы обеспечить его растущее желание день ото дня, обеспечить ему потребности. Так мы развиваемся, и мы в науке Каббала говорим обо всем желании получать. Мы говорим о неживом, растительном, животном уровнях, очень неограниченным образом, потому что в них нет свободы выбора, нет развития собственного, а развитие инстинктивное, поэтому нечего о них особенно говорить, но они окружают нас, живут, являются нашим окружением, но человек каждую секунду чувствует в себе взрыв его желания получать, захватывать мир, и он не живет согласно инстинктов, он должен придумывать себе дополнительные источники наполнения, и он является, скажем, таким проблемным элементом в общей картине, поэтому о нем и говорим. И когда мы говорим о человеке, мы говорим о создании, которое должно достичь некой цели, согласно процессу, который проходит природа. И у человека есть свобода выбора. Он сам должен определить, насколько он зависим от природы, насколько он находится с ней в соответствии, насколько он взаимосвязан с ней, насколько он понимает законы природы, насколько он находится с ними в гармонии или нет, и умеет правильно использовать их или нет. И здесь проблема в человеке. С одной стороны, человек, хотя и понимает законы природы, и понимает, что стоит ему так поступать, но у человека есть его злое начало, которое противоположно и не желает соблюдать законы природы, потому что это пробуждает в нем отторжение, он должен в этом вкладывать себя, ограничивать себя. Он не изучает природу, чтобы изменять себя в соответствии с природой. Насколько природа развивается, человек не желает следовать в этом направлении. И вот это желание в человеке, которое желает только самонаполняться, неважно, что бы там ни было. Как маленький ребенок говорит нам: «Я хочу это». Мы понимаем, что этому навредит. Есть другие условия, есть окружение, есть другие вещи, и он должен действовать против своего маленького ограниченного желания. Он не понимает, и он хочет. Мы стараемся относительно детей ограничить их, воспитать их, что не стоит делать этого, и наша любовь, она все-таки обязывает нас заботиться о них, ограничивать их мягким образом. Но когда мы, как большие дети, находимся перед природой, здесь нет какого-нибудь отца, который говорит: «Нет, тебе стоит послушать, стоит посмотреть, что происходит в природе, ты должен ограничить себя, не поступать, как тебе вздумается, согласно своим внутренним каким-то побуждениям». Мы делаем то, что хотим. И благодаря нашему разуму, технологии, науке, мы приходим к реализации всех наших самых ужасных желаний. Поэтому, когда мы смотрим на человечество, то это пример детей, которые не получили правильное воспитание. Нет над ними отца и матери, которые говорят им, что так неправильно жить, так вы себя разрушаете, так вы сами страдаете, поэтому необходимо выбрать какой-то другой путь и каким-то другим образом вести себя. Но у нас нет таких отца и матери, поэтому мы страдаем, и приходит наука Каббала, и каббалист, как он, и освещает нам путь немного, то как мы должны жить, как должны исправить наше поведение, чтобы продвигаться уверенно, с радостью, к полной жизни.
И в экономической сфере?
Конечно, это главное для нас. Экономика — это питание. Мы относимся прежде всего к животному уровню. Часть из нас относится к животному уровню, это наше тело, часть — к уровню говорящему. Это наука, это духовное развитие человека, культура, воспитание и так далее, и так далее. Но прежде всего, это хлеб, то, что называется. Человек должен обеспечить себе, у него должна быть квартира со всем необходимым в этой квартире. те системы, которые будут обеспечивать ему необходимые потребности. Это основа. Кроме того, что он делает, об этом и говорят каббалисты. Поэтому, хоть мы и говорим об общем желании в природе, мы приходим к человеку, который является источником проблемы, и он единственный элемент в природе, который может изменить себя и так привести всю природу к равновесному состоянию, к гармонии.
Я хочу спросить вас, рав Лайтман. Бальсилам пишет, что, по его мнению, социалистическая идея справедливого распределения предпочтительнее всех остальных, как мы прочитали в отрывке. Нет, не прочитали, давайте прочитаем. Я должен признаться, что социалистическая идея, заключающаяся в равном и справедливом распределении, мне видится наиболее истинной. Ведь наш земной шар достаточно богат, чтобы прокормить нас всех. Так зачем же нам эта трагическая война за выживание, осложняющая нашу жизнь из поколения в поколение? Давайте разделим между собой работу и плоды ее в равной мере и конец всем бедам.
Да, это не потому, что он социалист согласно своему характеру, и так он родился, и так воспитывался. Мы хорошо знаем его источники. Судья из Варшавы, из еврейского города, в котором проживало 3 миллиона евреев. Он воспитывался в Ешиве, и у него нет никакой связи с социализмом. Но поскольку он видит, что будущая форма должна быть равной, это выражается в нашем мире словом «социализм». У социализма есть разные искажения. И мы видели разные партии, страны, режимы, которые называют себя социалистическими, от национал-социалистов до русского социализма, различные разновидности, и все они, в общем-то, испортили это имя. Социализм — это от социум, от народа, от общества. Равноправное распределение в нагрузке и в обеспечении каждому. Люди живут не для того, чтобы заработать побольше, нет конкуренции, а живут для того, чтобы прекрасно содержать себя в равной мере со всеми, и в этом мир наверняка будет в равновесии с природой. А все излишки, избытки мы должны направлять на нематериальные вещи, потому что там мы не портим земной шар, и там у нас нет никакого ограничения, никаких границ для развития.
Но люди не созданы природой равными. Один более способный, другой менее.
Верно.
А он как раз пишет о равном справедливом распределении. Как это совмещается с гармонией природы?
Равное распределение имеется в виду, что каждый будет получать то, что необходимо ему, индивидуальным образом, относительно него. Если мне нужно больше мяса, а тебе больше молока, а кто-то ест траву, а кто-то еще ест там манго или еще что-то, в соответствии с потребностями человека, его привычками. Привычки тоже можно изменять, но в итоге мы обеспечиваем человеку то, что ему необходимо, рациональным образом, и стараемся, чтобы это было так для всех. То есть, конечно, это не одинаковое количество каких-то единиц, но это одинаково по уровню жизни. Каждый получает то, что ему достаточно, ему не нужно излишки, и говорится об обеспечении необходимых вещей, как ведут расчеты в государстве, приблизительно сколько потребляет средняя семья, что им нужно: дом, холодильник, обогреватель, различные предметы в доме, машины рядом с домом, одежда и так далее. Более-менее делают расчет, это средняя семья. Так и должно быть в каждой семье. А все остальное, что будет человек делать со своими растущими желаниями, Это мы должны направить на внутреннее духовное развитие, культура и главное объединение людей. Там человек может раскрыть, насколько он получает наполнение своих этих больших желаний. Ведь только там он может получить наполнение. И мы видим, что если мы не идем по этому пути, то к нам приходит ограничение со стороны природы, и вся та промышленность, и весь тот уровень жизни, весь этот подход к жизни, который мы развили сверх необходимого, сегодня это подходит к краху.
Так в чем причина того, что до сегодняшнего дня не было ни одного строя, которому удалось реализовать принцип справедливого распределения?
Ни один строй не ставил перед собой эту целью. Нигде. Мы наблюдаем разнообразные социалистические как бы режимы в Скандинавии, но это не социалистические, это более-менее забота о каждом, чтобы был уровень жизни, чтобы люди не упали. Но мы видим, насколько высока там высок уровень самоубийств, депрессии, разводов. Мы не можем увидеть там, кроме цифр, которые мы получаем от экономистов, мы не можем сказать, что люди очень уж довольны там, счастливы, хотя уровень жизни и высок. И что там нет разницы между богатыми и бедными, конечно, есть. Кроме того, где? В России? Там не строили социализм. Весь строй управлялся только для того, чтобы создать сильное государство, вооруженное, чтобы силой захватить весь мир. Как немцы, как национал-социалисты в Германии, это та же природа. И те, и другие хотели в итоге захватить мир силой. Это чем-то напоминает то, что происходит сейчас в различных движениях ислама. Невозможно это назвать социализмом, согласно тому, что пишет Бааль Сулам.
Бааль Сулам имел в виду, что социализм, который он описывает, будет основан только после того, как общество будет исправлено и будет в гармонии с природой, или до того?
Нет, как это может быть в гармонии с природой, если строй будет без равного распределения, не будет обеспечивать человеку его материальные потребности и его духовные потребности? Мы говорим, давайте посмотрим на конец. Мы должны достичь состояния, когда все на земном шаре будут счастливы. Лишь таким образом общество будет полноценным. Лишь так мы будем находиться в гармонии, в равновесии с природой. Как же ты можешь? Посмотри в конец развития. Как ты можешь обеспечить каждому все согласно его желаниям? Все. Получается, что... И чтобы все были довольны. Здесь должно быть особое воспитание, чтобы каждый понял, что только при равном и справедливом распределении, относительно, естественно, как мы и говорили, все принимают решения относительно уровня жизни, но этот уровень жизни должен быть всех по земному шару, мы должны взять это как одну большую программу, и кроме того, как мы можем поднять человека на уровень развития, чтобы вместо того, чтобы развиваться в различных областях, чтобы обогащаться и наращивать силу, чтобы человек мог получить и уверенность в завтрашнем дне, и мог бы гордиться, и его зависть, и страсть, и самоуважение, и достоинство, все это наполнялось бы за счет других источников. Вместо того, чтобы работать тяжело или использовать других, чтобы купить еще что-то, чтобы подняться над другими, и те над еще другими людьми, и в итоге никто недоволен, никто несчастлив, все находятся в какой-то конкуренции. Если спросить их, почему, потому что такой мир. И кроме того, что это противоположно природе, в наши дни эта возможность уже рушится. Мы видим и увидим еще в ближайшее время, насколько все эти системы, которые не относятся к необходимым, терпят кризис. Банкротство.
Я хочу спросить так. Он пишет в отрывке, что наш земной шар достаточно богат, чтобы прокормить нас всех.
Наш земной шар может прокормить, так говорят, я думаю, вообще-то не ограничено, до 200 миллиардов человек. Я слышал даже цифры еще больше, и от своего учителя тоже. Нам не нужно думать о количестве людей, которое может быть на земном шаре. Если мы думаем о равновесии, то равновесие придет и со стороны природы. Как и сейчас, люди не хотят рожать, не хотят размножаться. Есть отрицательная рождаемость в Европе, во многих странах Европы. Поэтому это не проблема. И сегодня мы видим, и согласно статистике, мы видим, насколько мы выбрасываем еду, насколько мы не хотим делиться. Могли бы и сегодня обеспечить всех пропитанием в изобилии. У нас достаточно того, что мы производим сегодня. Но ты знаешь, для того, чтобы удерживать цены, сжигают урожай, выбрасывают продукты. Такое отношение к обществу разрушает его.
Исследования показывают, что природные ресурсы истощаются.
Нет проблем. Мы скоро переходим на новые технологии, когда нам не понадобятся больше эти ресурсы природы. Тем, что будем находиться в равновесии с природой, мы сможем раскрыть и совершенно иные источники энергии. И у нас будет неограниченная энергия. Кроме того, если ты уменьшишь промышленность до необходимого уровня, ты увидишь, что тебе нужно, может быть, 10% из того, что ты производишь сегодня. Сегодня ты измеряешь в общем, сколько государство производит, ты показываешь нам проценты, насколько выросли, там, на 2%, скажем. Скажи мне, пожалуйста, если моя машина и еще тысячи машин стоят сейчас в пробке, я нервный, все окружающие меня водители нервные, мы стоим в пробках, раздраженные, прожигаем сейчас тонны горючего. Твои показатели поднимаются.
Да, мои проценты растут.
А мое состояние опускается. Так как же может быть, что твои показатели показывают, отражают показатели моей жизни? Ты можешь сказать, мы поднялись на 2%. В моих глазах мы спустились на несколько процентов, в моем ощущении. Ты видишь? Все это не на благо человека.
О каких дополнительных источниках энергии вы говорите?
Прежде всего, я думаю, что только за счет того, что мы очистимся от всей промышленности, торговли, лишний имеется в виду, которая человеку действительно не нужна. Мы научили его. Мы разрекламировали его, воспитали его в чрезмерном потреблении. Если мы освободимся от этого, у нас будет достаточно того, с чем мы существуем. Кроме того, наше равновесие с природой позволит нам раскрыть в ней такие источники энергии, которые сегодня мы не способны даже представить себе.
Вы можете привести пример?
Пример, даже если этот ураган, который снова в Америке, где-то в Лузиане, там, в таких местах, где это было 7 лет назад. Только один ураган, если ты возьмешь его энергию, тебе хватит это на весь земной шар на многие годы. И кроме того, между нами, насколько я говорил с учеными и насколько я понял от них, что и сегодня есть уже так много возможностей, которые не зависят от нефти и газа и от их сгорания. Но снова здесь есть интересы, которые не дают этому развиваться. Которые просто не хотят развивать это. Это не зеленая энергия, чтобы мы выращивали урожай и как-то его использовали. Это тоже большое разбазаривание. Как с лекарствами, как и со всеми другими вещами, этому не дают пути. Все, что мы развили для того, чтобы обслуживать человека, стало какой-то мутацией и действует во вред человеку. Это благодаря нашему эгоизму. Я никого не обвиняю. Если бы я был вместо них, я бы действовал так же. Это понятно. Если сейчас я сижу на бочке с нефтью, и это дает мне миллиарды, и кто-то мне предложит сменить нефть на какой-то песок, и ты можешь перекрыть свой кран, я просто убью его. Что он делает мне? Приводит меня к банкротству. И так во всем, мы знаем это. Нам не нужно смотреть на промышленность, что можем заменить, что мы будем делать. Решение есть во всем, но снова. Мы должны подойти с другой стороны. У нас нет выбора. Выбора у нас нет, потому что я не говорю даже о ресурсах природных, должны ли мы их сохранять или нет, и об экологии. То, что мы делаем земным шаром. Кризис намного быстрее, и он очищает нас, он приканчивает нас. Он очищает от всех лишних вещей, он выводит людей на улицы, с рынка работы, их покупательная способность ограничена, ты должен обеспечивать им необходимое. И так, все равно, хотим мы того или нет, с помощью ударов мы приходим к тому же самому.
Барасулам также пишет в этом отрывке, который мы почитали, «Зачем нам эта трагическая война за выживание, осложняющая нашу жизнь из поколения в поколение? О какой войне он говорит?»
Все войны. Все войны за власть. Если ты сейчас выходишь из интегрального воспитания и говоришь, что весь земной шар и вся природа, и мы, находясь в природе, все это заставляет находиться в гармонии, все системы, как мы это изучаем из науки, что мы должны находиться в гармонии с природой и между нами, то гармония — это то, как он пишет, это социализм в его понятии, и тогда ты отменяешь войны, конкуренцию, власть, силу, и тогда ты живешь на земле как животный уровень, как животные, которые только обустраивают правильно свое место, обеспечивают себя правильным образом, все, что им необходимо. Но человек в нас — это идея, это внутреннее развитие, культура, воспитание, духовный уровень. Когда мы каждому обеспечиваем эти внутренние потребности, насколько можем развить его, каждый получает наслаждение от этого. Ведь сейчас стремление духовное человека ты опускаешь на материальный уровень и думаешь, что ты этим наполнишь его, но он не наполняется. Он все равно страдает. Ты видишь, что происходит в самых развитых странах? Последние 50-60 лет мы видим, кто доволен жизнью в этих странах. Ты видишь уровень депрессии, потребление наркотиков. Люди не хотят создавать семьи, рожать детей. И чего им не хватает? Но ты не наполняешь человека в человеке, а только животное в человеке. И им не нужно этого больше. Зачем? От этой конкуренции даже самые богатые уже в итоге недовольны. только от этой гордыни. Но это тоже постепенно проходит. Пока еще, насколько ты рекламируешь, что это важно, это еще продолжается, но человек растет. Невозможно это продолжать. То есть со всех сторон ты в итоге должен прийти к решению, что находиться в равновесии в человеческом обществе и с природой, и на материальном уровне, и развиваться безгранично на культурном уровне, на духовном уровне, и различать эти два уровня, потому что на животном уровне что мне нужно? Нужен дом, стиральная машина, все, что есть дома, да, мне это все нужно. Нужна комната каждому, ладно. Машина рядом с домом, какая-нибудь работа маленькая, чтобы у меня была все-таки. Хотя, где мы найдем каждому работу, но тогда мы можем развить учебу и социальные связи. Мы должны людей водить в лекции, в такие работы, распространять объединения. В этом есть работа для каждого, и бесконечное развитие. И человек найдет в этом буквально вдохновение.
То, о чем вы говорите, это культурное развитие?
Культурное и духовное.
Вы можете подробнее объяснить?
Здесь есть разница. Есть две части в человеке. Есть такие, кто чувствует наслаждение от связи в обществе с товарищами, и если общество больше, там, обсуждение на траве, что называется, развитие, времяпровождение, объединение. Есть такие, кто хотят углубиться в это объединение в человеческом обществе, и там они находят внутренние силы, скрытые, и это духовный мир. Это зависит от природы человека, но в итоге все из общей связи между ними придут к раскрытию следующего уровня существования человека, духовный уровень. Духовный уровень имеется в виду, что мы достигаем связи между нами не в желании получать, которое мы наполняем, а в желании отдавать. Желание взаимной отдачи. И здесь человек начинает видеть себя неограниченным и раскрывает в этом высшую природу, то есть еще дополнительную силу, которая находится кроме нашего желания получать, желания отдавать. И тогда он живет в двух силах, чувствует себя между этими двумя силами, чувствует духовный уровень, дополнительный уровень к животному. Сейчас мы находимся на уровне говорящей, это другой уровень восприятия реальности, восприятия происходящего, и есть еще более высокий уровень, и мы находимся у входа туда.
На протяжении истории всегда, когда случались революции, когда человечество оказывалось в тупике, в безвыходной ситуации, всегда была понятна цель. Например, в России равенство между людьми, это было очень показательно. И в других местах, например, немецкий национал-социализм. Но такая вещь, как духовный мир, непонятна. Что нас ожидает?
Я говорю о духовном в человеке. То есть о тех стремлениях в человеке, которые он не может наполнить и не должен наполнять с помощью разных материальных игр, наполнений. Вы в рекламе говорите, если ты купишь это, ты будешь доволен. Если ты будешь это использовать, тебе будет хорошо. Не то, что я буду доволен, а ты как производитель и как зарабатывающий на мне будешь доволен. А я буду лишь больше работать и покупать, чтобы удовлетворять твое желание. Но ты путаешь меня, как будто бы мне это нужно. И такими манипуляциями вы обманываете людей, вместо того, чтобы у него было свободное время, и он мог заниматься чем-то, что ему нравится, он должен делать какие-то вещи согласно тому, что ты хочешь. И почему же такая жизнь тебе кажется исправленной? Почему я не могу действительно раскрыть то, что я хочу, а не быть под властью рекламы, под властью людей, которые хотят зарабатывать на мне? Почему недостаточно мне работать 2-3 часа в день и обеспечивать для себя различные вещи. Как я помню, я слышал от своей учительницы в третьем, в четвертом классе в школе. Она была уже пожилая женщина и сказала: «Насколько я завидую вам, что вы будете жить при социализме, да, и будете работать 4 часа в день вместо 8, а все остальное время, ну, ты можешь ловить рыбу или еще как-то заниматься какими-то вещами, может быть, собирать что-то, может быть, играть во что-то, развиваться каким-то образом». Так мне рассказывали, когда я был ребенком. Когда я вырос, я вижу, что вместо 8 часов, которые работали тогда, работают 10 часов. И какое свободное время? Человек приходит домой, и сколько времени ему осталось, он смотрит, куда можно вложить еще оставшуюся зарплату, чтобы там что-то выгадать, и, может быть, его выбросят с работы, и недостаточно, что он получил профессию, ему нужно получать дополнительную профессию, все время бежать на какие-то курсы. То есть мы живем в сумасшествии. Для чего? Чтобы обеспечить преувеличенные желания без всякого оправдания. Нескольким богатым людям, которые управляют миром. Для чего? Даже мой эгоизм уже этого не хочет. Не хочет. Я, если оставишь ты меня так вот сам по себе, я хочу лежать на диване и отдыхать, и работать так, чтобы мне хватало. Так большинство людей. Они ленивые. Вы все время поставляете им новое желание: купи, купи, купи. И это портит человека в нем. Он уже не может развиваться. Почему бы не быть курсом, университетом для всех? Почему не могут проводить в этом полдня? Почему он не может развивать в себе этот человеческий уровень? Правильно строить свою семью, проводить время с своими детьми, научиться, как воспитывать детей. Мы не воспитываем детей. Откуда у человека есть время быть со своими детьми? Так зачем нам воспитывать его, чтобы он был отцом или матерью? Пусть побудет со своими детьми несколько часов в день. Раньше дети росли рядом с отцом и матерью, а сегодня? Я вижу, в 6 утра этих несчастных детей тащат в машину, чтобы выбросить где-то там в детском саду. Вся жизнь искаженная. Где это показатель счастья? Где этот показатель? Согласно чему? Я не вижу. Человек не пристал ему так жить. Мы стали рабами кого-то. И этот кто-то скрывается, он умеет скрываться.
Ратман, я хочу вас спросить. Здесь в конце абзаца он излагает основу методики, которую он придерживается, и говорит: давайте разделим между собой работу и плоды ее в равной мере и конец всем бедам.
Верно.
Как разделить работу и ее плоды в равной мере?
В равной мере, чтобы каждый получал какую-то роль, какую-то функцию, необходимую для общества. Если будут люди, у которых нет роли или функции, так не надо, они будут учиться, будут заниматься разными вещами. У нас есть разные вещи, которые мы можем производить не с помощью работы. Пусть подметут улицы. Посмотри, что мы делали с земным шаром.
Как разделить в равной мере?
В равной мере, чтобы они почувствовали, прежде всего, что нагрузка равная. Как все получают поровну, так и нагрузка поровну. Каждый получает либо согласно часам. И по часам это тоже не совсем верно, потому что если я люблю работать физически, и мне дают такую работу, то что такое для меня работа 4 часа? А если я ленивый по своему характеру, для меня и полчаса — это проблема. Так как же мы можем измерить вклад каждого? Ты коснулся очень чувствительной проблемы. Как я могу измерить?
Как?
Ну, ты работаешь 10 часов перед компьютером, там высчитываешь свою экономику.
Да.
А если мы тебя сейчас дадим тебе какую-то физическую работу, через полчаса ты закончишься. Или кто-то противоположный тебе. Я видел других людей. Он скажет: ты скажи мне, что делать. Я ничего не знаю. Это отсюда перенести сюда. И работает в этом и чувствует себя хорошо. Чтобы достичь равенства, ты должен воспитать людей. Чтобы человек почувствовал, что он находится в обществе, которое идет к равенству, к объединению, чтобы он чувствовал необходимость свою быть равным другим. Откуда это придет к нему? И здесь есть большая проблема. Когда мы подходим к вознаграждению, какое вознаграждение должен получать человек, чтобы работать, без того, чтобы ты поставил над ним жандармов, без того, чтобы ты говорил ему: это нужно сделать. Он сам ищет, чтобы сделать что-то, что хорошо для общества. Тебе, кроме воспитания для этого, в конце воспитания должно быть высокое вознаграждение, чтобы когда в итоге он достигает равноправия и хорошего вклада в общество, делает усилия в общество, он достигает взаимовключения в обществе и там находит высшую свою духовную жизнь. Тебе нужно топливо, энергия, тебе нужно дать ему цель. Без этого он не станет работать, без этого не будет равенства. Без этого любое другое общество, социалистическое или нет, сломается. Поэтому я и говорю, интегральное воспитание, я имею в виду, что в итоге, с помощью воспитания, когда мы объединяем их, из объединения они начнут чувствовать, без моих слов заранее, потому что мои слова могут оттолкнуть людей, они не знают, не понимают. Слова могут оттолкнуть их, но с помощью семинаров, с помощью таких вот соединений они почувствуют, что здесь есть некое высшее чувство, ощущение, более высокая жизнь. Это не просто общественная жизнь, когда нам приятно так быть, ребята, вместе, в одной компании, сидеть на траве и петь песни, играть на гармошке. Нет, между нами есть высшая, более высшая жизнь, и я ощущаю себя неограниченным, выше своего тела, выше времени, движения места. Там я чувствую присутствие силы отдачи, которая находится выше силы получения, которая царит и правит нашим миром. И получается, что мы поднимаемся к миру отдачи вместо мира получения. И хоть мы в нашей жизни, в нашем теле, в работах, в равном распределении сделали на этом уровне, как за этим столом мы находимся в равной степени, но в этом равенстве мы находим сейчас более высокую, более духовную жизнь, то мы, как человек, поднимаемся на этот уровень. Над этим столом у тебя есть еще один стол, и там мы живем. И там ты ощущаешь самый высокий уровень жизни. К этому стремится человек внутри нас, и без этого вознаграждения ты не можешь пробудить человека, чтобы он без давления, без обязательств, а сам захотел бы вкладывать в общество, потому что он эгоист. Ты должен показать ему вот это высокое вознаграждение.
На каком этапе нужно об этом заявлять? На сегодняшний день в наших экономических продуктах нет этого посыла духовного вознаграждения.
Верно.
На каком этапе мы должны им это сказать, передать этот посыл?
Но прежде всего, ты должен вывести его на уровень, как вот мы учим это в Торе. Я прошу прощения, что я использую это. Что написано в Торе? Приходит человек к старику Илелю и спрашивает его, как подняться на духовный уровень. А он сам эгоист. он пришел подняться на духовный уровень, стать гером. Это по Каббале называется стать гером. Что же сказал ему старец Хилель? «Не делай другому то, что ненавистно тебе». То есть, прежде всего, ты должен прийти к равновесию в обществе. И не думать о чем-то более высоком. Когда ты достигаешь этого уровня, стараешься, и ты уже близок к этому, ты постепенно сам уже становишься готовым к тому, чтобы услышать вторую половину. «Возлюби ближнего, как самого себя». И когда ты достигаешь этого и слышишь это немного, ты уже начинаешь слышать результат этого, как духовный уровень.
А на предшествующих этому этапах какова будет мотивация?
На предыдущем этапе, когда мы находимся, мы должны говорить только о прекрасной, правильной форме жизни, которую мы организуем согласно законам природы, на равноправном уровне, где все мы подобны, все мы равны, все находимся в одной лодке.
Друзья, Рав Лайтман, это очень интересно, но вновь наше время подошло к концу, до того, как мы успели углубиться в эти вещи. Это была первая программа из цикла «Решения», где мы рассматриваем труды последнего поколения и затрагиваем экономическое учение Бальшалама. Большое спасибо, Рав Лайтман, спасибо всем товарищам, которые присутствовали с нами. Оставайтесь с нами на следующих передачах. Спасибо, до свидания.